Посвящается Секвилл Уэст. Глава первая. Он, потому что пол его не подлежал сомнению, вопреки двусмысленным ухищрениям тогдашней моды, был занят тем, что делал выпады кинжалом возле головы Мавра, покачивающейся на стропиле. Была она цвета старого футбольного мяча и почти от него неотличима, если бы не впалые щеки да скупые прядки сухих и жестких волос, как пух на кокосе. Отец Орландо, или, может быть, это дед, снес ее с сожженных плеч язычника, увидевшего свет в диких пустынях Африки. И теперь она непрестанно и нежно покачивалась от ветра, задувавшего в чердачные комнаты гигантского замка, который принадлежал отсекшему ее лорду. Праотцы Орландо скакали верхами по полям Асфаделии, по кремнистым полям и по полям, омываемым чуждыми реками, и немало сносили голов самого разного цвета со множества плеч, и привозили их домой и вешали на стропилах. Орландо поклялся, что продолжит дело предков, но покамест ему не исполнилось и 17, и еще не дорос. Его не брали с собой скакать по Африке или Франции, а потому он тихонько ускользал от матери, от павлинов в саду, крался на чердак и там делал выпады кинжалом, приседал, наклонялся, резал воздух клинком. Иногда он перерезал веревку, и тогда голова скатывалась на пол, и приходилось снова ее привязывать, не без почтения, крепя почти в недосягаемости, и враг победно скалился черным и иссохшим ртом. И голова качалась, качалась, потому что дом, в верхнем этаже которого жил Орландо, был так громаден, что ветер навеки попадался в ловушку и метался по чердаку, не находя выхода зимой и летом. Предки Орландо были высокородны. Всегда, с тех пор, как они были вообще, они поднялись из северного тумана в коронах перов. И полосы тьмы на полу не оттого ли так графили желтую заводь, что солнце вливалось на чердак сквозь просторный герб витража? Орландо сейчас стоял в самом центре желтого геральдического леопарда. Когда он положил руку на подоконник, чтобы отворить окно, рука стала красной, голубой и желтой, как крыло бабочки, и любители символов, охотники до их расшифровки, могут взять на заметку, что тогда как прелестные ноги, стройное тело и отличный разворот плеч Орландо окрасились всеми геральдическими оттенками, лицо его, когда он отворил окно, озарялось исключительно самим солнцем. Более светлого, строптивого лица вы себе и представить не можете. Блаженна мать, которая произвела такого на свет. Еще блаженней описывающий его жизнь биограф. Ей никогда не придется печалиться, ни ему нуждаться в услугах поэта или романиста. От подвига к подвигу, от победы к победе, от должности к должности будет следовать герой и его летописец за ним, покуда не достигнут оба того положения, которое явится вершиной их мечтаний. Орландо, судя по внешности, был в точности создан для подобного поприща. Розовые щеки подернулись персиковым пушком. Пушок над губой всего лишь чуть-чуть загустевал по сравнению с пушком на щеках, сами губы были резко очерчены и слегка изогнуты над безупречным рядом миндальнейших белых зубов. Без сучка, без задоринки был задорно-стремительный нос, волосы темные и маленькие тесно прижатые к голове ушки. Жаль, однако, что сей перечень юных совершенств будет не полон без упоминания о лбе и глазах. Жаль, что люди редко появляются на свет лишенными того и другого, ибо едва мы взглянем на стоящего окна Орландо, мы вынуждены будем признать, что глаза у него были, как... фиалки в росе. Громадные, будто переполненные, расширяющие их влагой, а лоб, как мраморный купол, зажатый меж медально-гладких висков. Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза, и мы, Бог знает, до чего можем договориться. Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза, и мы вынуждены будем признать тысячи неприятных вещей, мимо которых обязан скользить всякий уважающий себя биограф. Увиденное его раздражало. Например, его мать, весьма прекрасная собою дама в зеленом, направляющаяся кормить павлинов в сопровождении Твитчет, своей горничной. Увиденное его восхищало: деревья, птицы, влюбляло в смерть, вечернее небо, снижающиеся грачи. И, взлетев по спиральным ступенькам мозга, а мозг был вместительный, увиденное, смешавшись с садовыми звуками, треск деревьев, стук топора, вызывало в нем разгул и сумятицу чувств и страстей, которые ненавидит всякий уважающий себя биограф. Продолжим, однако. Орландо медленно втянул голову в плечи, сел за стол и с отвлеченным видом человека, привыкшего делать это ежедневно в определенный час, вынул тетрадь, озаглавленную «Этельберт. Трагедия в 5 актах», и обмакнул старое испачканное гусиное перо в чернильницу. Скоро он наморал страниц 10 стихов. Мысль его, очевидно, была быстра, но абстрактна. Порок, преступление, нужда были персонажами драмы. Король и королева правили неозначаемыми территориями. Ужасные замыслы их поглощали, благородные чувства снедали. Ни слова не говорилось так, как сказал бы он сам, но все выворачивалось с быстротой и ловкостью, которые, учитывая его возраст, ему еще не исполнилось и 17, и тот факт, что 16-му столетию оставалось скрипеть еще несколько лет, были поистине замечательны. Ну вот, наконец, он запнулся. Он, как все и всегда молодые поэты, описывал природу, и чтобы как можно точнее передать оттенок зеленого, он взглянул, проявляя незаурядную смелость, на сам зеленый предмет, которым в данном случае оказался лавровый куст у него под окном. После чего, разумеется, о писании уже не могло быть и речи. В природе зеленое — это одно, зеленое в литературе — другое. Природа со словесностью не в ладу от природы. Попробуйте-ка их совместить, они изничтожат друг друга. Оттенок зеленого, который разглядел Орландо, сразу нарушил рифму, сломал ему метр, но природа еще и не на такое способна. Взгляните только в окно, на пчел между цветов, на зевнувшего пса, на солнце, клонящееся к закату. Только подумайте, много ли мне суждено еще увидеть закатов и так далее и тому подобное. Мысль чересчур известная, чтобы приводить ее здесь целиком, и вы уроните перо, схватите плащ и выскочите из комнаты, споткнувшись при этом о расписной сундук, потому что Орландо был чуточку неловок. Он старался никого не встретить. Стапс, садовник, шел по тропе, Орландо прятался за деревом, пока тот не прошел мимо, и скользнул к боковой калитке. Он обходил стороной все конюшни, все псарни, пивоварни, плотницкие бани, все места, где вытопляли воск, забивали скот, ковали подковы, точали сапоги, ибо замок вмещал в себя целый город, гудевший людьми, занятыми разными ремеслами. И никем не замеченный он вышел на заросшую, бежавшую вверх по холму тропку. Есть, наверное, связь между свойствами. Одно тянет за собой другое, и биограф, обязан тут привлечь свое внимание к тому факту, что неловкость часто бывает связана с любовью к уединению. Раз он споткнулся о сундук, Орландо, конечно, любил уединенные места, просторные виды, любил чувствовать, что он один, один, один. И после долгого молчания он, наконец-то, открыв уста, выдохнул: «Я один». Он очень быстро пошел в гору через папоротники и кусты боярышника, спугивая диких птиц и оленей, и вышел к месту, осененному одиноким дубом. Это было высоко, так высоко, что 19 графств Англии были видны внизу, а в ясные дни все 30, а то и 40 графств. Уж очень хорошую погоду. Иногда можно было увидеть Ла-Манш, неустанно кативший свои волны. Можно было увидеть реки и скользящие по ним лодочки, и плывшие к морю галеоны, и армады, а над ними пушечный пух и дальний пушечный гром, и форты по берегам, и замки среди лугов, а там сторожевую башню, там крепость, и снова просторный замок, как у отца Орландо, огромный, как город и обнесенный стеной. К востоку были шпили Лондона, городской дым, а на самом, наверное, горизонте, когда ветер дул куда следует, скалистая вершина и острые зубцы Сноудона сквозили между облаков. Сноудон — гора в Уэльсе. Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечание переводчика. Минуту Орландо стоял, подсчитывая, разглядывая, узнавая. Вот замок отца, вот дядин, тетушкины те три башни среди деревьев. Поля были их, и леса, фазаны, олени, и лисы, бобры и бабочки. Он глубоко вздохнул и припал, в движениях его была страстность, заслуживающая этого слова, к земле у корней дуба. Ему нравилось в быстротечности лета чувствовать под собою земной хребет, за каковой принимал он твердый корень дуба, или, ибо образ находил на образ, то был мощный круп его коня, или палуба тонущего корабля, неважно что, лишь бы твердое, потому что ему непременно хотелось к чему-то прикрепиться плавучим сердцем, сердцем, тянущим в путь, сердцем, которое будто наполняли тугие, влюбленные ветры. Каждый вечер едва он вырывался на волю. Вот он и прикрепил его к дубу, и так лежал, покуда постепенно унимался трепет в нем самом и вокруг. Затихнув, повисали листочки, замирали олени, останавливались летние бледные облака, затекали и тяжелели его члены. И он очень тихо лежал, и олени уже подступали ближе, и над ним кружили грачи, и ласточки, ныряя, припадали к нему, голову близко-близко облетали стрекозы, будто вся щедрость, все плодородие летнего вечера влюбленным наметом окутывало его тело. Через час, наверное, солнце быстро скатывалось к горизонту, белые облака тронуло багрецом, холмы лиловостью, синевой лес и долины почернели. Протрубил рог. Орландо вскочил. Пронзительный зов шел из глубины долины, откуда-то из темноты, из тесноты, из лабиринта, из города, припоясанного стенами. Он шел из недр собственного его величавого дома, темного прежде, но пока он на него смотрел, и одинокому рогу вторили все новые, все более настойчивые зовы, дом этот стряхивал с себя темноту, и вот уже засветился огнями. Были огоньки мельтешащие, поспешные, как когда слуги бегут по коридору на господский колокольчик. Были высокие, важные огни, какие горят в пустынности пиршественных зал в ожидании гостей. И еще другие огни ныряли, парили, тонули, взлетали, как и положено, огням в руках у слуг, когда те кланяются, преклоняют колено, со всей пышностью вводя в покои владычицу, высадившуюся из кареты. Кони трясли плюмажами пожаловала королева. Орландо никогда уже не смотрел, он мчался вниз, метнулся в ворота, взлетел по винтовой лестнице к себе. Чулки швырнул в один угол, куртку в другой, он смачивал волосы, тер руки, полировал ногти, перед маленьким зеркалом при двух оплывших свечках натянул алые бриджи, надел плаеный воротник, тофтяной жилет, туфли с помпонами вдвое больше георгинов. Все за 10 минут ровно по часам. Он был готов. Он был весь красный. Задыхался, но он опаздывал ужасно. Срезая расстояние, он спешил изведанным путем по анфиладам, переходам, лестницам к пиршественной зале, на 5 акров отдаленной от всех замковых сторон. Но как он не спешил, скользя мимо людских и девичьих, он вдруг остановился. Дверь гостиной миссис Стьюкли стояла настежь. Без сомнения, сама она со всеми своими ключами побежала к хозяйке. Но там, за обеденным столом прислуги, перед пивной кружкой и листом бумаги, сидел обрюзгший, обшарпанного вида господин с грязноватыми манжетами и в темном домотканном платье. Он держал в руке перо, но не писал. Казалось, он перекатывал, примеривал в уме какую-то мысль, пока не приладит ее окончательно к своему вкусу. Глаза, выкоченные, засланные, похожие на странные зеленые каменья, он вперил в одну точку. Орландо он не видел. Как не спешил Орландо, он застыл. Уж не поэт ли перед ним? Уж не стихи ли сочиняет? «Расскажите мне!» — хотелось крикнуть Орландо. «Расскажите обо всем на свете!» Ибо о поэтах и стихах были у него самые дикие, самые нелепые понятия. Ну, как вы заговорите с человеком, когда он вас не видит? Когда он видит вместо вас людоедов, например, сатиров, а то и дно морское. А потому Орландо стоял и смотрел, как тот вертел в руке перо, и так, и эдак, и думал с неподвижным взором, и потом вдруг быстро набросал несколько строк и снова поднял глаза, после чего, охваченный робостью, Орландо поспешил дальше и влетел в пиршественную залу как раз в последнюю секунду, чтобы броситься на колени, смущенно поникнуть головой и протянуть чашу розовой воды самой великой королеве. Из-за своей робости он видел только опущенную в воду руку, унизанную перстнями, но и того довольно. Рука врезалась в память, тонкая, с длинными пальцами, как бы навечно округленными на скипетре или державе. Нервная, злая, нездоровая рука, повелительная. Рука, по манию которой слетает с плеч любая голова. Рука, как догадался он, соединенная со старым телом, которое пахнет шкапом, где меха блюдутся в камфарных шариках, и, однако, обряжена в парчу и жемчуга, прямое, как струна, несмотря на мучительную ломоту в суставах, не сдающиеся, как бы не терзали его страхи. А глаза у королевы были светло-желтые. Все это он почувствовал, покуда посверкивали в воде великолепные перстни, а потом голову ему странно сжали, чем, возможно, и объясняется тот факт, что он не видел больше ничего, хоть сколько-нибудь достойного внимания летописца. К тому же в мыслях его клубился вихрь противоположных впечатлений. Черная ночь, полыхание свечей, обшарпанный господин и великая королева, сонные поля и толкотня слуг, словом, он не видел ничего, точнее, видел только руку. Королева же, из-за аналогичного стечения обстоятельств, видела, вероятно, только голову. Но если можно по руке составить представление о теле, вмещающем все атрибуты великой королевы, ее вздорность, храбрость, ее хрупкость и безжалостность, то, разумеется, и голова стронной высоты, увиденная той, чьи глаза, если верить восковым персонам в Вестминстерском аббатстве, всегда глядели зорко, тоже поставляла достаточную пищу для умозаключений. Длинные локоны, склоненные перед нею так смиренно, так невинно, разве не свидетельствовали о паре страннейших ног, на каких только стаивал когда-нибудь юный вельможа, о фиалковом взоре, о золотом сердце, о верности владычицы и мужских чарах, всех тех чертах, которые старая женщина ценила тем сильнее, чем меньше они оставались ей подвластны. Имба королева постарела и прежде времени согнулась. В ушах ее вечно гремел пушечный гром. Перед глазами блистали то капля яда, то клинок. Сидя за столом, она прислушивалась и слышала канонаду со стороны Ла-Манша. Она вздрагивала. Что это? Ругань? Шепот? Невинность, простота кажутся еще милей, когда их сопоставишь с эдаким мрачным фоном. А потому, в ту же ночь, если верить преданию, пока Орландо крепко спал, она, по всем правилам скрепив пергамент своей подписью и печатью, отказала огромный уединенный замок, прежде бывший в пользовании архиепископа, а потом и короля, отцу Орландо. Орландо всю ночь проспал в полном неведении. Королева его поцеловала, а он и не заметил. Но, может быть, кто разберется в женском сердце? Именно его неведение и то, как он вздрогнул, когда ее губы коснулись его щеки, именно это все и удержало воспоминания о юном родиче, они были родня, в сердце королевы. Так или иначе, не прошло и двух тихих сельских лет, Орландо едва успел сочинить каких-нибудь 20 трагедий, всего дюжину поэм и десятка два сонетов, как поступило известие, что королева ждет его в Уайт-Холле. «А-а-а», — сказала она, глядя, как он приближается к ней длинной галереей, «а вот и мой непорочный мальчик». В облике его сохранялась чистота, намекавшая на непорочность, тогда как слово в прямом значении было уже к нему неприложимо. «Приблизься», — сказала она. Прямая, как проглотив аршин, она сидела у огня. Она задержала его на расстоянии метра и мерила взглядом с головы до пят. Сверяла ли она те прежние наблюдения с увиденным теперь воочию? Подтвердились ли ее догадки? Глаза, рот, нос, грудь, бедра, руки — все это она оглядела, и губы у нее явственно подрагивали, но при виде его ног она расхохоталась вслух. Он был живой образчик юного вельможи. «Да, но каков он изнутри?» Она воткнула в него желтый ястребиный взор, словно намереваясь насквозь пробуравить душу. Он не дрогнул, только зарделся, как дамасская роза, что ему очень шло и подобало. Сила, благородство, возвышенность мечтаний, безрассудство, юность, поэзия. Она читала, как по раскрытой книге. Вдруг она стащила с пальца кольцо, сустав заметно вздулся, и, надев ему на палец, пожаловала его в камергеры и казначеи. Потом наложила на него цепи службы и, повелев ему преклонить колено, привязала к стройнейшей части последнего усыпанный драгоценностями орден подвязки. Отныне Орландо ни в чем не было отказа. При торжественных выездах он горцевал рядом с королевской дверцей. Его отправили в Шотландию с грустным посольством к несчастной королеве. Он собрался уж отплыть на польские поля сражений, но тут его отозвали. Как могла она отдать на растерзание это нежное тело? Как допустить, чтобы эта кудрявая голова скатилась в пыль? Она его держала при себе. В час победы. В час высшего торжества, когда гремели пушки Тауэра, и воздух так пропитался порохом, что впору нюхать его вместо табака, и толпы восторженно ревели у нее под окнами, она привлекла его к себе, к подушкам, на которых уложили ее фрейлины. Она была слаба, стара, и вынудила уткнуть лицо в сей удивительный состав. Она уже месяц не меняла платья, от которого пахнуло, подумал он, вспомнив впечатление детства, ну, в точности, как из старого материнского шифоньера, где держали меха. Он поднялся, чуть совсем не задохшись в этих объятиях. «Вот она! Вот она, моя победа!» — шепнула королева, и тут как раз взвелась ракета и облила багрянцем царственные щеки. Да, старуха любила его. Королева, которая умела распознать мужчину, хотя, как поговаривали, не совсем обычным способом, замыслила для него великолепную, блистательную будущность. Ему дарили земли, отписывали замки. Он будет утехой ее закатных дней, целебным бальзамом, могучей опорой на склоне сил. Она расточала эти посулы, и странные деспотические нежности, они теперь были в Ричмонде, проглотив аршин, в негнущейся парче сидя у огня, который, как его ни раздували, все ее не согревал.